Первый вопрос, который мы с вами будем сегодня рассматривать, вопрос был задан Татьяной. Значит, вопрос был следующий. Как вы помните, да, предыдущая пятница, вот последняя, да, и перед этой пятницей у нас был вопрос, который мы с вами рассматривали, один из вопросов, да, связанный с зависимостью от социальных сетей, от интернета, что верующие зачастую там пропадают, да. Ну и сначала я говорил об этой зависимости, в прошлый раз, в прошлую пятницу я вам говорил о том, что есть различные другие привязанности, и говорил о том, как эти привязанности влияют на наше сознание, и что они с нами и внутри нас творят, да. И вот мне был задан вопрос, ну, как бы к этой теме, поэтому я решил на этот вопрос ответить как бы в начале, да, чтобы, как говорится, тематика шла такая последовательная, да. Вопрос такой у Татьяны. Саша, а от твоих проповедей можно быть зависимыми? Видите, вопрос какой, да? Я говорю о зависимостях, о том, что это плохо, вот. А вопрос, видите, какой? А от твоих проповедей можно быть зависимым? Ну, что хотелось бы сказать, Таня? Мне вот говорить, да, вот так, типа, да, от моих можно быть зависимыми, да? Вы сами понимаете, и глупо, и некрасиво это все звучит. Ну, я хотел бы немножечко к этому вопросу с другой стороны подойти, да? Значит, зависимость от моих, тут видите, я бы сказал, если бы от любых проповедей, да, ну, а вопрос как бы задается такой, от твоих проповедей, то есть от моих зависимым можно быть, ну, наверное, напрашивается вопрос, и хорошо это или плохо, да? Когда мы с вами говорим о какой-то зависимости, да, мы вот вспоминали с вами стихи, все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною, да, заметьте, вот эта зависимость, это что-то, кто-то, какая-то похоть, в которой я нахожусь в какой-то такой, будем говорить, рабской зависимости. То есть, ну, я пример такой приведу. Вот человек зависим от алкоголя, да. У него, почему мы говорим, что это плохо? Ну, во-первых, рассудок у человека, как говорится, дает по полной программе сбой, да. Это первое. А во-вторых, он раб. Он, если уже, как говорится, подсел на бутылку, да, на спиртное, у него все мысли только об этом, где бы выпить, а потом где бы похмелиться с утра, да? И мы говорим, почему это плохо? Потому что я теряю человеческий облик. Я перестаю мыслить, даже если я когда-то мыслил. Если я начал пить систематически, то я, заметьте, лишаюсь рассудка и становлюсь, можно так сказать, собаке, подобным собаке на поводке с ошейником. То есть я не вольник, я ничего не могу ни думать, ни размышлять, ни принимать решения, потому что у меня как будто бы какая-то одна программа зависимости от чего-то, да? Ну и также можно говорить там наркомания, да, также можно говорить зависимость от телевизора, там меломаны есть, да, ну сами знаете, футбольные фанаты только этим живут. К чему я это говорю? Почему зависимости есть плохие? Ну, во-первых, почему они плохие? Сердцем прикипели, да, рассудок отключился. И мы перестали быть человеками. Вот в чем, как говорится, вред любых наших зависимостей. Но я бы сейчас не говорил там о зависимости от моих именно проповедей, потому что мне некрасиво давать оценку своим проповедям. Это вы можете говорить о том, какие это проповеди, хорошие, полезные, нужные, ненужные, да? И естественно, если кто-то скажет, что там, ну, ничего такого, Саша, хорошего, полезного, нужного не говорит, да, ну, тогда, естественно, для такого человека зависимость от моих проповедей есть, если кто-то там, ну, будем говорить, говоря там, я вот только Сашу буду слушать, да, И тот человек будет считать, что это такая же плохая зависимость, как и от телевизора. Но если кто-то понимает, там, ну, насколько осознанно, это уже вопрос, как говорится, второстепенный, ну, я имею в виду, что это другой человек, как бы, и разные люди могут быть, и разная степень, вот будем так говорить, приверженности, да? Так вот, если человек считает, что то, что я говорю, это хорошо и полезно, да, то можно сказать, что и если человек говорит зависимо, ну, говорят такое, что я больше никого не хочу слушать, буду только Сашу слушать. Ну, это да, вроде бы фанатизм, вроде бы зависимость. Только тут тоже может быть много различных скрытых моментов, но на которые тоже стоило бы обратить внимание, чтобы тоже не быть фанатиком в этом вопросе, да? Так вот, когда поднимается вопрос, то, что я говорю, и зависимость от того, что я говорю кого-то, если она фанатичная, да, ну, это плохо. Я вам такой пример приведу, и уже, кажется, и говорил даже иногда, да? Вот иногда бывает такое, ой, Саша, и такой, ой, слава Богу, тебя Бог послал, ну, там, я говорю, ну, хватит, я говорю. Я уже это наслушался. А чего? Я же тебе плохого ничего как бы не говорю. Я говорю, вы знаете, мне не нравится вот этот фанатизм, с которым меня кто-то прославляет. Вот когда человек не понимает, о чем говорит, ну, не знаю, чем я ему нравлюсь, да? Ну, вот он меня боготворит. Ну, я не говорю, что это хорошо, я просто говорю, как это бывает. Так вот, если человек не понимает, о чем я говорю, ему просто нравится, да? А на него это не влияет и не заставляет его задуматься, то я вам хочу сказать, зависимость такая от моих проповедей тоже нехорошая. Я бы не похвалил этого человека и честно скажу, что я не очень люблю, не поймите, что там люблю, не люблю, ненавижу, нет. Ну, говорю, когда я говорю не очень люблю, то есть мне такие люди не очень нравятся. В таком смысле я употребляю слово «не люблю». Мне не очень нравятся люди, которые за мной идут, которые меня слушают, у которых, может быть, даже я вместо Христа, что неправильно в корне, да? Это неправильно, это присутствует как бы фанатизм, да? Так вот, для таких людей, когда они зависимы от моих проповедей, но они на него не влияют, не заставляют задуматься, то я вам должен сказать, что это плохо. Нехорошо. Да, зависимость у этого человека есть, но я ее сам не поддерживаю, потому что не люблю фанатиков, друзей. Ну, не люблю, опять же, повторяюсь, в смысле, не нравятся. Не в плане, что мне противно от них, да? Это плохо, когда человек фанатично верит, пусть даже в мои проповеди. Я всегда цитирую этот стих и говорю... Вот смотрите, как Соломон пишет о Боге. «Я премудрость, обитаю с разумом, ищу рассудительного знания». И заметьте, Бог ищет рассудительного знания. Казалось бы, так лучше же любить верующих, и ты сказал, а они взяли и поверили, не разобравшись. А Бог как бы говорит, нет, я люблю, ищу людей рассудительных. То есть рассудительность – это Бог сказал, человек не то, что вот сразу, ой, все, я верю, прямо вот на колени, лбом к земле, да? Нет, человек слушает, рассуждает, то есть, заметьте, вроде задает вопросы, где-то уточняет, вот вроде бы как будто бы даже сомневается. А Бог как бы говорит, я таких людей ищу, и мне они нравятся. Почему? Потому что эти люди фанатично не верят. Они как бы хотят удостовериться, хотят уточнить, чтобы когда уже поверить и полюбить, да, ну, чтобы это было осознанно, осмысленно, не фанатично. Ну, теперь так коснусь такого еще момента. Скажите, пожалуйста, а от Бога зависимыми можно быть? Ну, и кто-то скажет, ну, тоже, Саша, говоришь. Конечно же, можно быть зависимым. Верующие, они зависимы. Но я опять говорю, зависимость, то зависимости зачастую рознь или разница. Дело в том, что много верующих, которые во всем полагаются на Бога, знаете, фанатично верят, вот прочитали, фанатично исполняют, да? Я вам должен сказать, это зависимость как болезнь. Дело в том, что когда мы фанатично верим, фанатично следуем за Богом, только я хочу сказать, мы так действуем, мы так поступаем и следуем за Богом, не за тем, который в Писании нам описан апостолами и пророками, а за тем, которого нам нарисовали в церкви, или, может быть, мы сами в результате собственного исследования Писаний сами в своем сознании нарисовали, как идол. Понимаете, да? То я вам должен сказать, зависимость эмоциональная не только по отношению к моим проповедям, эмоциональная я имею в виду фанатичная, потому что эмоциональность, она уже как бы устраняет рассудок. Фанатизм – это еще, так будем говорить, более грубая форма эмоциональности, до какой-то слепоты и фанатизма доходит, да? Так вот, я хочу сказать, что если эмоционально, фанатично быть зависимым от моих проповедей, я вам должен сказать, это в корне плохо, да, в корне плохо, и вредно для тех, кто этим занимается, кто так верит. Я вам должен сказать и такое, что быть зависимым от Бога, эмоционально доверять Богу, не вникая в Писание, в суть, в дух Писания, да, выхватывая тексты из контекста, буквально понимая стихи, не пытаясь понять смысл, который в них заложен, да, то есть, обратите внимание, зависимость эмоциональная, нерассудительная от Писаний и от веры в Бога, которого мы сами или нам его нарисовали, я вам должен сказать, это то же самое, что быть зависимым от алкоголя. Может, для кого-то это будет звучать немного странно, сказать, ну, опять же что-то чудит. Но я вам хочу сказать, что то, что я сейчас сказал, абсолютно верно. Вы знаете, чтобы вы уж, как говорится, не сомневались, да? Вы знаете, что католики в Средневековье, они ведь тоже христиане были. Ну, насколько там христиане, это понятие, конечно, вы понимаете, растяжимое, да? Но заметьте, гнали протестантов те, которые хотели жить по Слову Божьему. Ну, католики вроде тоже христиане, они вроде бы за Христа, хотя больше, наверное, там, я не знаю, за святых, за пап римских, может быть, да, там, за Деву Марию. Но, тем не менее, заметьте, фанатизм, Писание. Вот я верю, но не читаю, не вникаю, как мне сказали, так и будет, да? Я это к тому говорю вам, чтобы вы поняли, вот фанатизм в Писании. Заметьте, фанатизм, фанатичная вера в Писание или в Бога. Каким последствиям приводит святая, так называемая в кавычках, инквизиция? Вам, наверное, приходилось не раз встречать и такие вещи. В церкви это не католики, это не святая инквизиция. Сегодня, ныне, сейчас. Есть люди, которые там, знаете, готовы, как говорят, в вагоне, в воду, за Бога, там много говорят, много выступают, ревнуют по Богу, по Писанию, доказывают, ни капельки не задумываясь, что говорят, о чем говорят. Вопросы задают им, они как, знаете, теннисисты сразу отбивают этот мячик. И вы видели, сколько зла из-за таких людей в церкви. Да, они зависимы вроде бы от Бога, как они верят и понимают. Вроде бы от Писания, но я хочу сказать, не от Писания Христового, а от Писания, которое они сами или им истолковали. Не от Бога, который на самом деле есть, а от Бога, они фанатично верят в Бога, которого им опять-таки нарисовали. Поэтому заметьте, зависимость есть эмоциональная, то, конечно, если это зависимость от чего-то порочного, это 100% грех, 100% фанатизм, 100% глупость. И мы не должны быть зависимы, да? Если говорить о Писании и о Боге, если эмоциональная зависимость, опять-таки, как фанатизм, это тоже 100% зло и грех. Может быть, вам приходилось слышать такую поговорку: из всех видов фанатизма религиозный наихудший. Знаете почему? фанатизм есть националистический. Наша нация, вот она самая-самая, что ни на есть умная, а ваша не такая. Знаете, у националистов такая, как говорится, такие очки. Вот мы хорошие, а вы плохие. Все. И все, вот только наша нация, и вот только у нас, и все правильно, и только мы самые правильные, самые арийские. Но религиозный фанатизм почему хуже? Он связан с Богом, вы понимаете, там без Бога, просто национализм. А когда с Богом, когда с Аллахом связан, обратите внимание, там вообще доходит до каких страшилок. Сами знаете, террористы, поезд шахида, автомобили, начиненные взрывчаткой, да, идут на смерть, не боятся, им там объяснили, взрываешься и сразу на небесах, и 70 девственниц, и занимаясь с ними сексом с утра до ночи, или с утра до утра. Все, заметьте, вот он фанатизм наглядный, да? Я это к чему говорю? Любая зависимость, если она только эмоциональная, без рассудительности и фанатичная, да, это 100% грех. И если вопрос, еще раз повторю, касается меня, моих проповедей, можно ли быть зависимыми? Ну, я знаю, что кое-кто из вас зависим. Знаю, да. Не за всех могу там сказать, но кое-за кого могу сказать довольно уверенно, что да, знаю, что зависимы от моих проповедей. И других проповедей уже люди не слушают. Тогда вопрос, а это хорошо или плохо? Я сейчас перефразирую опять. Скажите, пожалуйста, если мы зависимы от Бога, но заметьте, сердце нами не управляет, но зависимость есть, мы сердцем любим Бога, сердцем любим Писание, но мы, то есть вы поняли, нам нравится, мы живем, мы в этом радость получаем, да? Но у нас вера не фанатичная. Нас Бог учит рассудительности. Да, вы зависимы не потому, что ничего больше не слушали, ничего больше не читали, да? Нет, вы читали еще кое-что. Другие материалы, слушали другие проповеди, что-то с чем-то сравнивали. И не просто фанатично вы избрали Бога библейского и Писания без вот этих, будем говорить, нагромождений наших толкований, да? То я вам хочу сказать, что это хорошо. Зависимость от Бога, если Бог нас учит рассудительности, и мы сохраняем рассудительность и здравомыслие, будучи зависимыми, то есть уже сердцем прилепились к Богу, ко Христу, то я вам должен сказать, что это очень хорошая зависимость. Но заметьте, доминирует разум, а не чувство. Но чувство есть, потому что зависимость – это уже сердцем прилепляемся. Я вам должен напомнить, помните, не так давно мы тоже с вами рассматривали эти стихи. Главнейшая заповедь спрашивает у Христа, какая? И он говорит, возлюби Бога твоего всем сердцем твоим, всем разумением твоим. Помните, да? Ближнего. Возлюби ближнего, как самого себя. Заметьте, любить без сердца, слово «любовь», оно обязательно с чувствами, в чувствах выражается, но управляться должно рассудком. Но сама любовь – это чувство. Но это чувство не переменчивое, а это принцип, основанный на рассудительности, что я выверил, я узнал, я уточнил, я проверил, я попробовал, я убедился, да? И теперь я не фанатично, но люблю всем сердцем и всей душой. Заметьте, это чувства, о которых я вам говорю, что их надо держать под контролем, что их надо обуздывать, что это похоти. То есть, когда чувства нами управляют и они доминируют, да, это плохо. Даже если мы фанатично верим в Бога и в Писание. Плохо и приводит к большим глупостям из-за нашего фанатизма. Но если мы зависимы от Бога, от Христа, слушаем Его голос, слышим Его слова посредством работы Святого Духа. Они заставляют нас задуматься. Мы не фанатично ко всему относимся. Мы вникаем, мы размышляем и убеждаемся в правоте и в истинности Божьего Слова, да, и сердцем прилепляемся, то я вам хочу сказать, что зависимость – это просто отличная, да. Ну, теперь еще коснусь как бы уже самого себя напоследок. Если бы я вас учил, вот вы должны мне верить, вот тех не слушайте, туда не ходите, вот только так верьте, вот только так понимаете, вы задаете вопросы, а я вам такое говорю, так, надо верить, а не вопросы занимать, я задавать, я все вам говорю, вот принимайте все с верой и держитесь только. Вот если бы я вас не приучал думать, ну поймите, это не то, что я вас приучаю думать. Меня приучает думать Бог, я это вижу везде в Писании, я просто этим делюсь, да. Так вот, ну уже опять вернусь к этому слову. Говоря вам, я говорю, не верьте фанатично тому, что я говорю. Рассудите, взвесьте, сопоставьте, читайте Писание, сравнивайте, что написано, как я говорил. Где-то видите нестыковку, пусть явную, где, может быть, просто еще в силу непонимания эти нестыковки вроде бы есть, да? Не стесняйтесь, задавайте вопросы. Ваши вопросы, они меня будоражат, они меня заставляют, как говорится, тоже смотреть на то, что я говорю. Так вот, если то, о чем я говорю, доставляет вам практическую пользу, вот с точки зрения Писания, то есть вы становитесь мудрее, добрее, более кроткие, более смиренные, более мудрые в жизни, да? Если в результате моей проповеди вы становитесь убежденными, как я вот говорю о себе, что я неверующий, я убежденный, то есть я убеждаюсь, я проверяю, а потом уже я не могу по-другому жить, да. Так вот, если с вами нечто подобное происходит, и вы тоже убеждаетесь в истинности и полезности того, о чем я вам говорю, или как я там толкую Писание, да, если то, что я говорю, заставляет вас думать, и вот это ваша нынешняя уже рассудительность вам помогает слышать Бога и менять свою жизнь, и уже самостоятельно докапываться до каких-то ответов на какие-то вопросы, которые у вас возникают, и вы теперь зависимы, вы поняли, да? Но заметьте, не фанатично, а путем исследования рассуждения. И вы видите, допустим, я говорю допустим, потому что это вы должны определять, а не я о себе должен говорить, да? Если вы видите, что я говорю разумно, что на практике и Писанием это подтверждается, и на результат можно таким образом выходить, да? И теперь вы зависимы, то есть, но вы тоже кого-то другого слушали, другого, и третьего, и пятого, и десятого, что-то с чем-то сравнивали, не просто вот в Сашу влюбились, и Сашу вот теперь боготворите, да? Я еще раз повторюсь, боготворить вообще не надо ни Сашу, никого из людей. Боготворить надо только Бога. Все. А я, ну, человек. Ни больше, ни меньше. Так вот, если вы зависимы от моих проповедей, исходя из того, что есть полезность, есть разумность, влияет это на вашу жизнь, меняет в лучшую сторону, и вы уже теперь не только разумом поняли, о чем я говорю, и сердцем прилепляетесь к этому смыслу Писаний, да, то я вам хочу сказать, да, вы тоже зависимы. Но заметьте, если вы не фанатично зависимы, если вы все воспринимаете с рассудительностью, если вы задаете вопросы и убеждаетесь, и утверждаетесь в истине, да, то я вам хочу сказать, это зависимость, ее можно так назвать. Но она полезная, такая же, как и по отношению к Богу. Но я говорю по отношению к себе, если это вот так, как я сейчас сказал, да, и вы уже к этому прилепились, да, то я вам говорю, да, вы зависимы, но зависимы в хорошем смысле. Потому что, когда мы говорим о вредности зависимости, то это говорит о том, что мы эмоциями прилепились, рассудок совсем улетучился. Поэтому фанатизм, поэтому вечные залеты, да, вечные проблемы в связи с нашим фанатизмом. Поэтому от моих проповедей можно тоже быть зависимыми. Можно быть. Я не говорю нужно, а можно быть зависимым, потому что я так говорю, что такие люди есть, зависимые от того, что я говорю. Но не забывайте, продолжайте быть рассудительным, не надо фанатично верить в то, что я говорю, сопоставляйте, можете и сомневаться, я не требую от вас слепой веры и не люблю этого. И если вы становитесь все более и более рассудительными, а заметьте, в результате рассудительности вы теперь Бога будете слышать лучше, громче, яснее и правильнее, да? То я вам должен сказать, что, значит, я тоже могу так сказать, что если такое с вами происходит, что я более-менее, так, ну, хотя бы приблизительно, но направление в том, что я говорю, как я толкую, да, более-менее направление правильное. И в этом ничего плохого тоже нет. При условии, как я сказал, что вы сохраняете рассудительность, что вы не фанаты, не сашисты, да, от слова Саша, это хорошо. Мы христиане. Я вам прямо говорю, я убежденный, я зависимый от Христа. И мне бы сейчас, я не знаю, что бы предложили, сказали, Саша, в общем так, или Христос, или смерть. Или отрекайся от Христа, или смерть тебе, да? Я бы сказал, подожди, а что это за жизнь вот эта собачья ваша, да? А я не вижу вообще никакого смысла ни в вашей жизни, ни меня ничего здесь не держит в этом мире. Сегодня есть, завтра нет. Бог дал, Бог взял. Все. Я живу в другом мире. В другом измерении. Живу верой. Не фанатичной. Я все исследую, сам все щупаю, как Фома. Персты вкладываю, проверяю, убеждаюсь на практике, на опыте. Отсюда исходит уже и мое толкование. Потому что жизнь вносит корректировку в толкование Писания. Да? Я зависим от Христа. Причем полностью, но не фанатично. И вот эта рассудительность, она дает мне здраво, ну, как я считаю, да, здраво понимать Писание, здраво наблюдать за жизнью, да. Я не говорю, там, я идеальный вообще, как говорится, как Христос, да. Ну, я к этому стремлюсь, и я вижу, что в жизни есть хорошие подвижки, да. Поэтому, если и вы будете зависимы от Христа, но не фанатиками, да, христианами, а разумными исследователями, а потом убежденными христианами, да, вы будете зависимыми, да, вы сердцем прилепились, да, вы что-то поняли, вы зависимы, да, но это очень хорошо. Зависимость, которая делает нас более рассудительными, умными, мудрыми и добрыми, это отличная зависимость. Ну и по поводу себя я уже сказал. Зависимым можно быть, но не надо быть никогда фанатично зависимым от любого человека, меня включительно. Ну, думаю, что ответил на этот вопрос. Значит, тоже не так давно, помните, в одном из чатов в субботу, да, я не знаю, там есть сейчас это Людмила или нет, но Людмила была написана. Она написала там такой вопрос. Александр. Как прийти к такой любви, о которой сказано в Нагорной проповеди? То есть, заметьте, вопрос как звучит, как прийти? То есть, ну, поговорить, поговорили, вроде все понятно. А вот как прийти? То есть, человек понимает, что одно дело говорить, и другое дело на практике применить. Этот, я бы вам такой пример привел, вот мы, нас еще пока не гонят, да, пока... И мы вот говорим, что мы должны быть такими стойкими, мы должны воспитывать в себе уже определенный характер, мы не должны страшиться противников наших, да, противников Христа. И мы уже так вот сегодня там настраиваемся, что если меня там поведут на костер, или тюрьма будет, там, или еще что-то, да, то, ну, я вот пойду, я вот сейчас так вот чувствую, что я пойду на виселицу, или даже там на костер, или в тюрьму в лучшем случае, да. Но я хочу сказать, да, вот я сегодня настроился, да, вот вроде все так, хорошо, уже боевое настроение. Я вам хочу сказать, совершенно другое настроение будет, когда окажемся перед костром, когда окажемся перед виселицей или перед даже тюрьмой. Совершенно будет другое состояние, и я вам скажу, что вот тогда вы поймете, что вот то, что мы там думали, мы там понимали и соглашались с чем-то, да, что это далеко-далеко не то, вот сидеть дома или там в собрании и рассуждать о мужестве, которое я когда-то в будущем проявлю. Это совсем не то мужество, это совсем не то, что лицом к лицу, как три отрока, там оказались перед печью раскаленной в 7 раз, или там Даниил перед львиным рвом. Совсем большая разница. Поэтому я вот подчеркиваю и хочу обратить ваше внимание. Вопрос как звучит? Как прийти к такой любви, о которой сказано в Нагорной проповеди? Дальше. Какие реальные действия могут привести к состоянию человека, когда о нем можно будет сказать, что он является солью земли и светом мира? Смотрите, какие реальные действия. Я хочу вот именно подчеркнуть, вот знаете, вопрос человек задает, и вот в связи с чем вопрос задается, да, тематика вопроса, очень важно это видеть, фиксировать, да, и заметьте, даже отдельное выражение, смотрите, как прийти к такой любви, о которой написано на Горной проповеди. Слушайте, какие реальные действия, то есть чуть конкретнее, как бы, да, вот что надо делать конкретно, вот в конкретной ситуации, чтобы прийти к состоянию, когда об этом человеке можно было сказать, что он является солью земли и светом мира. Ну, я попытаюсь вам ответить, только постарайтесь меня правильно понять. Вот я, когда вот для вас там проповеди говорю, да, или, допустим, отвечаю на какой-то ваш вопрос, да, вы поймите, вопрос задается теоретический, ну, я имею в виду теоретический, хоть даже на практическую тему, но почему теоретический? Вы мне написали, я вас не видел в жизни в реальной. Я отвечаю, приводя различные примеры, стихи, там, ситуации, да, чтобы как можно более так объемно раскрыть, ну, данный вопрос, да. И я вам отвечаю, вот написано, на опыте, вот такое выражение, вот такое выражение, вот, говорю, пример такой, вот когда мы перед ситуацией, вот у нас внутри борьба двух голосов, один голос разума, другой голос чувств. Но я, заметьте, я в общем говорю. Поэтому я говорю, теоретический вопрос, теоретический ответ. А вот в конкретной ситуации это было бы немножечко по-другому. Немножечко, даже, может быть, это очень мягко я сказал. Может быть, было бы немножечко не так. То есть, отличалось бы намного сильнее. Одно дело, я вспоминаю на такую ситуацию. Ну, человек страдает, онкологическое заболевание, уже последняя стадия, да, рака. Человек умирает, боли. Приходит сестра, такая, знаете, церковнослужащая, ну, диакониса, да, в церкви. Дорогая сестра, я тебя приветствую, любовью Иисуса Христа. И вот, знаете, как начинаются вот эти фразы, я честно вам хочу сказать, вот вроде я верующий, как они мне эти фразы не нравятся, вот эта дорогая сестра, любовь, да зайди просто сказать, любаш, бедненькая, или там обними, поцелуй, ну, будьте как-то попроще, да, вот это вот, дорогая сестра, я люблю тебя любовью Иисуса Христа, я за тебя молюсь, ну, она в болях, потому что наркотики отказалась принимать, я говорю, хочу последние дни провести все-таки в сознании, в чистом, может, Бог что-то напомнит, я могла помолиться, а не лежать просто как наркоман наколотый, да. И вот эта сестра садится, и вот это, заметьте, правильные вещи говорит. Только насколько они далеки, насколько они теоретичны или теоретически звучат, да, и как они далеки от практики. Сестра, вот Христос тоже страдал, вот надо взирать на Христа, то есть у этой, которая говорит, ничего не болит, у той боли ужасные, это сидит, тут вот надо взирать на Христа, там, знаете, начинается вот эта вот проповедь о взирании на Христа, ему тоже было больно, ты его только представь, все тело пробивается гвоздями, потом, когда крест водружается в землю, в общем, все тело на гвоздях, и так, знаете, все рассказывает красочно. И та сестра с таким, знаете, лицом, которое лежит, вот, да, которую посетила вот эта сестра, лежит с таким каким-то печальным выражением лица, на котором так написано, и так тяжело на душе, и ты приходишь вот здесь, вот начинаешь это. Иногда человеку надо вот просто в этот момент какой-то теплоты, сочувствия, сострадания, не больше. Проходит время, вот эта сестра схватила, ну, сковородка стояла, ручка тоже не, металлическая, не пластмассовая была, там без обрамления пластмассового, да. Ну, и она там что-то забыла, сковородка нагрелась, она хватанула. Ну, были ожоги, там не сказать какой-то там степени страшной уже, да. Ну, обожгла она ладонь. Надо было видеть. Ой, если бы вы знали, как это болит, ой. Если бы вы знали, ой, как это неприятно, ой. И уже я говорю, слушай, ну я понимаю уже там, ну сколько уже можно ойкать. И заметьте, как хочется ей сочувствия и сострадания. В этот момент подхожу я к этой сестре, отвожу стороночку и говорю, если бы я тебе задал такой вопрос, онкологическое заболевание в последней стадии, да, с метастазами почти везде, и ты схватила сковородку. Вот та не ойкала. Да, ей было больно. Это было видно на лице, как человек держится, но не стонала, не роптала и не искала там сочувствия, вот не вызывала вот это вот «сочувствуйте мне». Ты же ходишь, ну, рука, да, ну да, там пузырчик. Ну, ладно, я говорю, это же не первый раз и не последний, наверное, еще будет. Вот если бы я тебе сейчас сказал, ты знаешь, вот Христос на кресте висел, как бы тебе, что тебе хотелось бы? И она мне говорит, Саша, я поняла. Я говорю, ты поняла, какая разница? Когда не болит и давать совет тому, у кого страшно что-то болит, да? Это очень и очень большая разница. Поэтому вот эта Людмила, да, задает вопрос такой, вот какие реальные действия? То есть видно, что человек пытается что-то делать, да, но когда доходит до дела, внутри там целая буря поднимается у нашей плоти. Помните, я как-то рассказывал, говорю, Господи, научи меня мужеству. Ну и меня стали по КГБ в советское время таскать. Помните, я рассказывал, как мужество, я говорю, Господи, дай мне мужество. Ну я думал, как мужество. Вот я попросил мужества, и вдруг такой, раз, ни с того ни с сего. Я такой, мужественный, ну прямо, я не знаю, Илья Муромец какой-нибудь, да, или Самсон. Храбрый, сильный без меры, да, и мужественный. Я попросил, Господи, дай мужество. А Бог говорит, хорошо. Как бы сходите к этому братику, проведайте его, вызовите его туда на допросик. И помните, я вам рассказывал, пришел туда, коленки прыгают, челюсть тарахтит, как у скелета, да. И я вижу, как КГБ смеется надо мной. А потом слова его такие, да? Говорит, вы поете там псалмы, испытания жажду переплавку пройти, как однажды три отрока в Вавилонской печи. Говорит, как вызовешь вас сюда, как глянешь на вас. И сразу понимаешь, что это за армия трясогузки. И помните, я вам рассказывал конкретное действие. Приходишь, стучишь в дверь, стучишь таким, знаете, присмыкательским видом, голова у плечи втянулась, согбенная поза такая, вот знаете, в страхе приходишь, стучишь так еле-еле, чтобы вроде и постучало, а вроде чтобы и не услышали. Открываешь дверь, посидите, вызывает на 10, до 11 сидишь. А это же у них методика такая, чтобы тебя эмоции, как говорится, довели до нервного срыва, до нервного паралича. А потом, когда тебя уже так вот колбасит, а тебя, зайдите сюда, а ты заходишь, а у тебя уже такой, знаете, мандраж, Паркинсона какого-то. И он дальше понимает, надо довести психологически человека до такой вот, до такого состояния, до такой нервозности. И я говорю, Господи, дай ему уже. А и в следующий раз я постучал, подождите, опять подождите. Мне, я говорю, Господи, дай мне мужество. А Бог говорит, уйди отсюда. На 10 вызвали, уйди. А если, а у меня внутри, а если догонят, так убьют. Да ты иди, что ты боишься, иди. Ну, я не буду сейчас повторять эту историю. И вот так я начал уходить. Потом Бог дает мысль, стучи громче. Или вообще не стучи. Сказали в 10, 10.00 пунктуально, как немец. Подошел 10.00. Открываешь двери, заходишь перед ним, садишься на стул. Так, вызывали, здрасте. Слушаю вас. Это надо было вот так брать себя в руки. И я заметил, как я стал так входить. Через время такое было ощущение, что я полковник КГБ, а он ярый антисоветчик, которого я вызвал на допрос. Сначала называли сопляком, а потом Александром Васильевичем кликали. Я это к чему говорю? Одно дело рассказывать, не будучи испытанным и проверенным, да? И другое дело, как это на практике будет, и как на практике человеку показывать, когда у него действительно жизненный урок вот перед ним прямо. Поэтому, когда мы, я вот вам рассказываю, там, вот, и как бороться с каким-то грехом, как там еще что-то, да, я рассказываю вам все-таки с примерами, не просто абстрактно, но это примеры все равно абстрактные. То есть я привожу вам картину какую-то, пример, там из собственной жизни, там или с кем-то это происходило, и я присутствовал, да, чтобы у вас как-то так более реально библейские стихи вырисовывались на практике, где и как их применять. Но все равно я же не вам лично говорю в вашей ситуации. Вот если бы я вас видел, я бы сказал там, говорю, сестра, берите сейчас в руки, сейчас мандраж у вас. Сестричка, бери в руки себя. Ой, а если не будет, если вперед с твердой верой, иди вот так. Ой, у меня сейчас, вот это надо, говорю, как раз этот страх на крест, вот это есть, идет за мною, не берет креста своего, тот недостоин меня. Вот это, так я ж думала, что это когда выпить хочется там или выматериться, я говорю, и это на крест надо. Но и это на крест, о чем я сейчас говорю, страх перед кем-то, перед человеком, надо на крест. Я хуже скажу. Любовь к ребенку надо на крест. Если вы любите ребенка, а он от этого не умнеет, не добреет, а наглеет, мы должны на крест свое материнское чувство точно так же положить и распять и сказать: «Нет, дорогой сыночек, отныне и вовеки будет так. Аминь». Ни разу не подойду, ни разу, пока ты не возьмешь себя в руки, пока ты не распнешь свою там какую-то злую похоть, я сейчас буду для тебя как мачеха. Я тебя научу уважать, любить, ценить, а не истерики мне тут закатывать. Так вот, я для чего вам говорю, что вот они конкретные ситуации, я привожу вам примеры. Но заметьте, но я привожу пример, которого, может быть, у человека, того, кто спрашивает, вот такой ситуации нет. Может быть, даже быть не может. У него немножко другая, и ему кажется, что это уже другая ситуация, и здесь вроде бы надо как-то по-другому поступить. И поэтому у людей вроде послушали, тоже опять возникают вопросы, и кто-то из вас им пишет, так уже Саша сколько раз говорил на эту тему, но я думаю, вы понимаете. Одно дело говорить. Знаете, как мы иногда смотрим, какой-то ребенок себя плохо ведет, и мы какой-то там своей подружке, вот матери, да, этого ребенка, говорим, да возьми его в руки, да что ж ты его распустила, да? Приходите домой, и ваш ребенок то же самое делает, и почему-то вам кажется, что, ну, вашего ребенка в руки не надо брать. Но вы же его так же распустили, как и та мамаша, ваша подружка. Почему ей надо, мы совет такой даем, брать в руки ребенка и ставить на место? Почему сами не делаем? Вот это я опять привожу пример для чего, чтобы вы поняли, как все неоднозначно. Когда вам больно, Мне нормально, говорит, терпите, надо брать в руки себя мужество, надо проявлять, надо на Христа взирать, когда у меня болит. Вот тут бы и надо было самому себе говорить: Саша, вперед, не ропщи, не хнычь, стой мужественно, твердо, противостой дьяволу твердой верой, да? А вот тут почему-то совершенно другая политика. Поэтому я, отвечая на вопрос Людмилы, отвечу, прочитаю вам одно место из Писания, да, и отвечу на не, именно на этот вопрос вот этими стихами, которые я сейчас вам прочитаю. Но опять я скажу вам общую мысль, да, вот согласно вопросу Людмилы. Значит, смотрите, вопрос какой. Как прийти к такой любви, которая сказана в Нагорной проповеди? Я почему сейчас опять повторяю, да? В Нагорной проповеди вы помните, да? Ну, там есть такое: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих, да? Люби Бога всем сердцем, всей душой, всем разумением твоим. И ближнего твоего, как самого себя. Но начинается Нагорная проповедь, помните, блаженные нищие духом, алчущие, жаждущие правды, блаженные плачущие, изгнанные за правду, ну и так далее и тому подобное. Заметьте, Нагорная проповедь, как я вам говорил, это проповедь о новозаветней вере, о новозаветней любви, которой нас хотел научить Господь. Что такое новозаветнее? Новый Завет, новозаветняя вера. Новый Завет – это Христос вкладывает нам в свои мысли, свои слова, свои законы в разум и сердце. Я почему говорю, Нагорная проповедь заставляет нас, верующих, внутрь себя заглянуть. Ветхий Завет – не кради рукою. А Новый Завет – подумай, ведь не рука же крадет. Рука – это просто орудие, да? Крадет то сердечко, то есть место есть у нас там внутри, из которого исходит желание украсть. А рука берет, ноги идут, да? Голова оглядывается, все на службе у этого сердечка. Так вот, смотрите, внутренняя работа, она не может быть предписана законом «не кради». «Не кради» – это значит закон дела, не совершай поступка преступного, не кради. Но про желание не сказано ни чуть-чуть. Древним сказано «не прелюбодействуй», то есть не лезь в постель к женщине, да? Но эта заповедь не говорит о том, ну, чтобы я не смотрел с вожделением, там, не рисовал в своем воображении, там, не сидел в интернете за этими сценами, да? Так вот, Нагорная проповедь заставляет человека заглянуть внутрь себя. И теперь, когда, опять возвращаясь к вопросу, как прийти к такой любви, которая сказана в Нагорной проповеди, я сейчас добавлю, как прийти к такой внутренней любви, чтобы она изнутри исходила, как об этом сказано в Нагорной проповеди, да? Заметьте, внутренняя любовь, она не может совершаться, не может созидаться, ну, будем говорить, какими-то манипуляциями рук. Там руки вообще ни при чем, ни при делах, да? Далее. Внутри, чтобы вложить законы мои в мысли, как говорит Христос, да, то надо в своем сознании, в своих мыслях заниматься каким-то определенным трудом. Вы сами опять понимаете. Здесь это нельзя предписать законом. Не думай. Ну как не думай, если сердце привязано? Вы сами понимаете, тут надо что-то другое понять, законом это не предписать, да? И закон не может изменить меня в совести, внутри сделать совершенным. Вот чтобы прийти к такой внутренней любви, чтобы внутри произошла перемена, да, то этот процесс, вот заметьте, какие реальные действия могут привести к такому состоянию. Я вам сейчас считаю. Это второе послание Петра, первая глава, со 2 по 11 стих. Вот обратите внимание. «Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего. Слушайте, вот как прийти к такой любви? Вот эта любовь здесь в данном случае такими словами как бы описывается – благодать. Любовь – это благо мы получили от Бога, любовь, благо, да? А теперь любовь, которую мы должны проявлять, это тоже благо мы даем другим людям, которые нас окружают, так? Так вот, заметьте, благодать. Под благодатью что подразумевается? Благодать Святого Духа. Плоды Духа, да? Любовь, радость, милосердие, кротость, там, смиренномудрие, да? Любовь, которая не гордится, не превозносится. Вот это под словом благодать подразумевается. Так вот, вот такая благодать, вот такая любовь и вот такой мир в душе, когда у вас ничто не тревожит, вы ни на кого не обижены, никому не завидуете, да? Вот такие благодать и мир нам могут даваться и могут умножаться, добавляю, только в познании. Что такое в познании? Только через работу Святого Духа, еще чуть конкретнее скажу, только через размышления, через наблюдение, через сопоставление каких-то фактов, через наблюдательность. Заметьте, познать, проникнуть в суть какого-то там понятия, да, вопроса, можно только при помощи, заметьте, рассудка, которую мы познаем, при помощи которого мы вникаем, размышляем и так далее и тому подобное. Так вот, благодать и мир, и любовь, о которой Людмила пишет, о которой сказано в Нагорной проповеди, может быть получено нами и может постоянно умножаться только при постоянном размышлении и постоянном познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего. Это уже частично я отвечаю на вопрос, какие реальные действия? Заметьте, действия вроде бы, Людмила спрашивает, что делать, но я бы сказал, читать. Голову наклонить и глаза, как говорится, в Библию. Мы можем читать, но если мы не вникаем в смысл слов, если мы читаем бегло, да, если мы не размышляем, у нас вопросы не возникают, это не познание, это обряд чтения Библии называется. Познание – это когда мы читаем вдумчиво. Вот мне иногда люди задают вопрос, Саша, вот как ты вот читаешь, ты не пропускаешь слова, каждое слово пытаешься вот объяснить, у тебя все так просто, и сверху, и снизу, говорит, ходил в церковь. Вот выхватят стих, прочитают, я говорю, вот да, вроде правильно, домой прихожу, читаю выше, ниже, совсем другая тема. А у тебя, говорит, начал, говорю, и погнал, начал послание, и погнал подряд стих за стих, слово за слово. А я говорю, ну, сделайте вывод. Это я так читаю. Это я так потом размышляю над этими словами. И пока я их, эти реальные слова, не увижу в реальной жизни, в ситуации, где и как, и зачем их применять, я не могу до конца понять смысл того прочитанного слова. Поэтому я читаю не быстро, довольно медленно. Ну, довольно результативно. То есть я вот, когда прочитал, я понял все. У меня уже определенная картина сложилась. Я теперь понимаю, следующая глава будет продолжаться где-то в этом направлении с использованием тех же самых терминов, что в предыдущей главе. Дальше читаем. Как от божественной силы его, то есть заметьте, у него... Как бы у Христа есть божественная сила, способная нас менять. Как от божественной силы Его даровано нам, обратите внимание, божественная сила Его. Речь идет о Святом Духе. Вы видите, да? Что Святой Дух – это Его божественная сила, при помощи которой Он творил мир, творил человека и управляет всей Вселенной, и все, что вообще во всей Вселенной происходит. Так вот, как от божественной силы Его даровано нам все потребное, обратите внимание, Я добавляю для жизни буквальной и для благочестия. Заметьте, нам даровано все потребное, то есть все необходимое и для буквальной жизни, да, и для благочестия. А как даровано? Через познание, вы слышите, да? Работа Святого Духа, смотрите, я, премудрость, Бог говорит, обитаю с разумом. Дух Святой, Дух премудрости и разума, вы видите, да? Поступайте по Духу, то есть по разуму, вы не будете исполнять вожделений плоти. То есть Новый Завет – это работа Божья с интеллектом человека. Сначала работа с интеллектом, сначала надо довести до сознания, до понимания человеку того или иного вопроса, да? А когда он поймет, тогда он уже делает, приносит плоды. Не то, что сначала делай, а потом поймешь. Хотя есть такие моменты в жизни, где говорят, как и Христос говорит, ныне вы, сегодня вы еще не понимаете, потом уразумеете, да? Но Новый Завет – это работа интеллектуальная. И если бы мы верующие были вот правильно наставлены, я вам хочу сказать, истинная церковь – это была бы церковь интеллектуалов. Это сливки мировые были бы, если бы мы вот были научены, если бы мы пользовались своим умом так, как надо, правильно, да, то я говорю, у Бога бездна богатства и премудрости и ведения. И если я настроен на эту волну и общаюсь с ним, то какая разница, в какой области я бы нашел себя, и, ну, себя, ну, в качестве применения. Стал бы я медиком, я бы вот в медицине обошел бы многих людей, если не всех, если я с Богом, действительно, по-настоящему. Был бы математиком, был бы выдающимся. Заметьте, Бог развивает рассудок, интеллект. Причем не просто развивает, как это, знаете, развивающие игры сегодня есть для детей, да? То глупые игры. Ну, для них, может быть, и не глупые, да, но с точки зрения Библии это глупые игры. Почему? Там развивается, ну, будем говорить, какая-то способность. Там память, там логическое соображение, допустим, да? А Бог приучает, заметьте, без амбиции рассуждать. Он отсеивает все вот эти факторы, которые мешают здравомыслию и рассудительности. Он протрезвляет, Бог протрезвляет нас и делает рассудок все чище, чище и чище. Следовательно, соображение яснее, яснее, яснее. Я это к тому говорю, что если бы мы были правильно научены, это была бы церковь интеллектуалов. Это были бы сливки, как написано, помните? Из него лук, из него гвоздь, из него лук для брани, из него гвоздь, из него произойдут народоправители. Так должно было бы быть. Это люди особо одаренные были бы. Ну, допустим, как Соломон. Приходили к нему смотреть и слушать его мудрость. Так вот, смотрите. Значит, благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа. Теперь слушайте. Как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание. Вы поняли, как прийти к такой любви? Какие реальные действия могут привести к состоянию человека, чтобы о нем можно было сказать, что он свет миру и соль земли? Через познание, через размышление. Этим надо заниматься. И сидя в доме, и идя дорогою, и ложась, и вставая. Вы видите, да? Я вам просто говорю. Вот то, что я вам отвечаю, я не сижу, не сочиняю. Проповеди я не сочиняю. Я могу пока печку протоплю, я говорю, у меня проповедь такая пойдет, а то и две. Просто за время, пока печку протоплю. В парнике, в теплице буду работать, на огороде буду работать, колоть буду дрова, собирать буду чернику в лесу. И в этот момент идет, вот, знаете, мысль, я просто только успеваю, знаете, вот как говорят, есть фильм и субтитры внизу, там бегущая строка, текст постоянно, у меня вот так вот текст, мысль, потом раз такой текст в Библии, опять такой текст, потом перебросился мостик туда, я сижу тут, вот из-за того, что я думаю постоянно, да, у меня мозги не отдыхают никогда, я не напрягаюсь, я этим живу, я просто глазами глянул на какую-то ситуацию, у меня сразу ситуация обрисовалась, вопрос возникает, сразу же ответ. И сразу же стихи идут, все. Все, что я вам рассказываю, это все через познание. Потому я и говорю, что я не верующий, а убежденный. А убедиться это как? Это же надо проверять, перепроверять и убеждаться, правильно? А убеждаться это же рассудок. Это его работа. И дальше написано, значит, нам даровано все потребное для жизни благочестия через познание призвавшего, то есть нас славой и благостью. То есть призвавший нас есть Христос, да? Он призвал нас, чтобы мы его познавали. Обратите внимание, личный контакт, личный разговор со Христом. Не с Сашей, да? А со Христом. Моя задача ваше внимание не на себе концентрировать. Моя задача раскрыть вам путь вашего, для вашего личного контакта со Христом. Да, вы слушаете, да, я примеры какие-то привожу, но вы должны все это применять к себе, на практике проверять и убеждаться. И потихонечку, пусть не сразу, но вы вступите в контакт со Христом. И когда вы его научите слышать, и научитесь быть водимым Святым Духом, только тогда я могу сказать, что я какую-то свою работу выполнил. Не поймите, что я там говорю, миссия на мне там великая, мне не было сказано ни Богом, ни кем. Вот на тебе миссия, вот так и так, просто так меня попросили, я говорю, и все. Без всяких миссий, да? Вот если вы научитесь слышать Бога, и уже во мне не будете иметь такой потребности, вот Саши нету, что нам делать, да? У вас есть Бог, и правильно, если правильно этот вопрос обучения поставить, я вас должен привести до личного контакта со Христом. Когда вы будете слышать, то будете слышать всегда, даже если нет мобильной связи, нет интернета, нет электричества, нет телефона. А вы его всегда будете слышать. Со мной вы можете пообщаться через интернет, ну, максимум через телефон, да. Ну, если лично где-то там поблизости можем встретиться. Но я же не могу быть всегда везде со всеми, и причем одновременно. А со Христом это реально. Всегда, всем и причем одновременно. И когда вы научитесь слышать, то я вам говорю, у вас не будет проблема проповедь составить, кому-то ответить на вопрос, потому что у вас будет обширный банк данных. Вы все видите, вы все замечаете, вы видите, как в Библии написано, как на практике применяется, вы видите ситуации, видите психологию, видите, что бывает такое, что общая схема общения одинакова, а нюансы разные, тут у вас уже поправки есть определенные, да? Вот только в таком случае я вам скажу, когда вы познаете Христа, лично с ним будете в контакте, будете разговаривать, будете слышать без искажения его голоса, вот только тогда вы через вот это познание придете к той любви. Вы через это познание придете к тому, что станете светом миру и солью земли. И дальше написано, которыми, имеется в виду славою и благостью по предыдущему третьему стиху, которыми дарованы нам великие драгоценные обетования. Обетование это обещание. Почему великие? Да потому что в сравнении с тем, что там в этом мире нам кто что обещает, то, что в мире, это чепуха, а то, что Бог, это действительно что-то великое, да? Драгоценное, ну, я вам так хочу сказать, самый богатый человек является нищим в сравнении с нищим настоящим христианином. А почему? А очень просто. Я скажу миллиардеру, ты можешь купить за свои миллиарды мудрость? Нет. Тебя могут за миллиарды научить мудрости. Ну, так будем говорить, мудрости настоящие за деньги не учат, да? Ну, ты за деньги наймешь только проходимца. Так я говорю, ты думаешь, что станешь умным? Нет. Ну, грамотным можешь стать, но мудрым никогда не станешь. Ты до конца не понимаешь сути того, что происходит в этом мире. Поэтому и мудрость будет, будем так говорить, довольно относительная и довольно далекая. Так вот, нам дарованы великие драгоценные обетования. Дабы вы через них, заметьте, обетование – это обещание. И вы знаете, у нас обетование всегда, вот нами, верующими, понимается как? Вот, знаете, есть такие, даже брошюры есть, Божьи обетования. Обетование там на здоровье, обетование там на благополучие в семье, там обетование для тех, кто страдает там от гонений, да. Ну, есть люди, которые любят этим заниматься. Но я должен вам сказать, что обетование – это обещание. Но обещание – это не то, что я вам дам готовый результат на блюдечке с голубой каемочкой. Обетование – это я вам пример такой приведу. Противостойте дьяволу твердой верой. Это обетование. Великое и драгоценное. И если вы будете противостоять дьяволу твердую веру, то есть у вас какое-то искушение, у вас сатана хочется развести, как говорится, на чувства какие-то, да? А вы понимаете, что они во вред вам или еще кому-то, да? И вы, если будете противостоять дьяволу, твердую веру, нет, так не будет, вот только так. Я вам хочу сказать, вы увидите, как ситуация поменяется, и вы действительно выйдете на чудесные результаты, будете счастливы. Но если не проявите твердости, да, не будет результата. То есть обетование, да, Бог, допустим, через Павла дает нам, Павел как бы о себе говорит, но это Божье обетование для нас. Я порабощаю, смиряю плоть свою. Итак, умертвите плотские члены ваши, блуд, нечистоту и так далее и тому подобное. Заметьте, это обетование. Вот я говорю, вот, а ты же веришь, да? Вот я даю тебе обетование. Бери и делай вот так. Не делаешь, ну и что обетование? А верующие говорят, вот нашли обетование, поставьте палец и скажите Богу, Боже, ты вот здесь обещал. Обратите внимание, все обетования на условии. Если ты это будешь исполнять, то я вот это обещанное тебе дам. Ну и дальше смотрите. Значит, которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделались, смотрите, через них, через исполнение вот этих обетований, то есть через беспрекословное следование вот этому Божьему совету, вы через них, заметьте, принять веру, вникнуть, понять, а потом, исполняя эти обетования, через них соделались, слушайте, причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похоти. Еще одна такая деталь, заметьте. Мы не можем стать причастниками божеского естества, обратите внимание, не удалившись предварительно от господствующего в мире, не будем про весь мир говорить, от господствующего в нашем сердце растления похоти. Вот мы иногда говорим, Господи, дай мне быть, дай мне кротости, дай мне мужество, дай мне терпение, долготерпение. Мы просим, да. А Бог говорит, хорошо, я дам, распни нетерпение, распни свою трусость, противостой своей трусости твердую веры, встань, пойди, не бойся, возложи свое упование на Бога, пойди вопреки своему страху и добейся. Ну надо же иметь вот эти победные опыты. Так вот, пока ты не удалишься, пока ты не распнешь, ты не можешь стать причастником божеского естества. И логика очень простая, как дважды два четыре. как я могу стать причастником божеского естества, слушайте, типа, я уже не краду, я уже не прелюбодействую. Я так примитивно вам объясняю, да? Если я продолжаю воровать и продолжаю блудить, могу ли я, не оставив эти пороки, стать причастниками божеского естества по этим заповедям? Конечно же, нет. Не иди воровать, не протягивай руку и не смотри, не думай на эту тему. Удаляйся. Это ты удаляться должен, не Бог, нет. Удаляйся. И только путем удаления, но заметьте, а как удаляться, а зачем удаляться, а хорошо, плохо ли, может там есть какая-то грань, которую надо заметить, а это вопрос твоего общения со Христом. Это через познание. Но церковь для чего надо? Ну, никто, не каждый же дошел до такого познания. Так вот, кто дошел, может делиться уже готовым. Дальше читаем. Заметьте, удалившись, это нам написано. То вы для этого, чтобы удалиться от господствующего в мире растления похотью и стать причастником божеского естества, то вы, заметьте, не Христос, да, не ангелы, вы, люди, христиане, прилагая к всему все старание, вы слышите, да? Это тоже, кстати, обетование. Если мы, почему написано всем сердцем, всей душой, всем разумением, а тут всем старанием, да? Если мы не всем старанием, не всем сердцем и не всей душой, у нас ничего не получится. Если не всей душою мы там к Богу прилепляемся, да, то я вам должен сказать, что результата не будет. Проигрыш 100%. Так вы, прилагая к всему то все старание, ну, чтобы этого не делать, да, покажите, заметьте, в вере. Заметьте, вопросы веры – это вопросы убеждения. Это правильное понимание истины. Мы должны при помощи Святого Духа прийти со Христом в контакт и правильно уразуметь все основополагающие христианские принципы. И заметьте, вот вы поняли, да, а теперь это написано, в вере покажите добродетель, прилагая старания к себе, да, все. Удаляясь от господствующего в мире растления похотью, покажите добродетель. То есть мы были сначала злыми делателями, да, а теперь добрыми становимся. Так вот, смотрите, покажите добродетель. А как показать добродетель, если я еще злой деятель? Так вот, противостой твердой верою. Распни, отсеки, не смотри, удались. Далее. Ну, здесь описывается как бы так, знаете, ну, знаете, по принципам, да, по пунктам. В вере покажите вашей добродетель. Далее. Показали добродетель, теперь смотрите. Даже чтобы добродетель делать, надо тоже понять, уразуметь, зачем, почему, какая добродетель, да. А теперь дальше смотрите, в добродетели покажите рассудительность. Как, заметьте, добродетель нужно подвергать рассудительности. Чтобы стать добродетельным вообще, надо познание, надо опять рассудительность. Далее, уже начали быть добродетельными, уже все добро, зла нет никакого, хорошо. В добродетели покажи рассудительность. Почему? А потому что если вы будете вникать, обратите внимание, делать добродетель и не вникать в нее, это очередная глупость. Это петля, в которую мы попали. Мы добродетельные, слава Богу, не материмся, не ругаемся, не воруем, не прелюбодействуем, да? Но я говорю, посмотрите, да, вы не убиваете. Но вы из ребенка делаете вообще непонятно какого-то звереныша, потакая его плотским похотям. Вы перед ним унижаетесь, добренькие, дедушки, бабушки, папы, мамы, на коленках ползаете, обуваете, в ножки целуете, в попочку целуете, когда подмываете, да? А ребенок понял, что он царем родился от семени Давидова. И дальше требует поклонения. А мы все стоим в согбенной позе, пятыми точками вверх. Вот видите, да? Чтобы до добродетели дойти, надо рассуждать, как, и что, и почему, да? Далее. уже теперь добродетельные, покажите рассудительность, потому что мы можем делать из наших детей, внуков, подлецов, тунеядцев, зэков, лентяев, проходимцев. Поэтому, заметьте, рассудительность – это опять познание. Дальше, заметьте, в рассудительности, в познании, в воздержании, то есть, заметьте, воздержание от добродетели, оно может быть только у рассудительного человека. У фанатика все, заметьте, это, говорят, лестница Петра от земли на небо, да? Это ступени лестницы, по которой мы можем зайти на небо. Вот мы станем добродетельными, но не будем рассудительными, наделаем столько глупостей, что не оберемся беды уже в этой жизни. А Бог скажет, а где чада, дети ваши, которых я вам дал? Да, понимаешь, да мы их любили, они на голову вылезли нам. Понимаю. Так кто их таким сделал? Вы же, да? Или мы? Так вот, смотрите. Мы можем быть добродетельны, дальше не рассуждаем, все, наша вера остановилась. Мы стали на первую ступеньку лестницы. Ну, небо, то еще, смотрите, ступеньки, 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 да? Мы на первой остановились. Все, дальше нету. В конце я вам прочитаю, чем это кончится. Дальше смотрите. Значит, в рассудительности покажите воздержание от добродетели. Я сейчас, ну, чтобы было понятно, какие слова к каким относятся. Дальше смотрите. Когда вы придете к воздержанию, будете воздержаны, а вы поймете, что от вашей добродетели вас распирает, вам так хочется сделать добро, хотя понимаете, что делаете глупость. Если заметьте, в воздержании, в результате размышления, рассудительности, покажите терпение. В терпении, которое должно достигнуть совершенного действия, а это без рассудка, ну никак невозможно, да? В терпении покажите благочестие. Вы слышите благочестие? Ребенок кричит, требует что-то, купи мороженое, не то я сейчас головой буду биться о пол. А вы благочестиво идете и говорите, бейся о пол, коль дурной. Вас же осудят? Что же это за благочестие такое? Где ж? Ваша материнская любовь, вас же начнут стыдить. Рядом благочестивые. Заметьте, в терпении, добавляю, благодаря рассудительности, вы поймете, что это будет истинное благочестие. Проявите, покажите благочестие. Далее. В благочестии, которое подразумевает все предыдущие ступеньки, да? Братолюбие. В братолюбии любовь. Вы слышите? Я вам сейчас переведу. Любовь никогда не перестает. Если говорить о сути, она никогда не перестает. Если говорить о сути. А когда говорить не о сути, а о проявлении, она даже часто должна быть, должна перестать, прекратиться. Я тебя люблю, но на твой каприз отвечать не буду. Если сейчас не встанешь с пола, то я тебе говорю, сейчас будет тебя целую неделю Паркинсона трясти, я тебя сейчас сыплю. Это любовь. Но это любовь нечеловеческая. Почему и написано, что любовь превыше разумения нашего. А теперь смотрите, если это у вас есть и умножается, заметьте, а это есть, вот это и умножается, только при условии нашей рассудительности. Вот к этим ступенькам вот этой лестницы можно подходить только путем размышления. И тогда вы поймете, что да, действительно, именно так. Именно таким путем, по такой лестнице, можно забраться на небо и сесть на престоле со Христом, одесную Его. Если вот эта рассудительность и вот это вот движение постоянное по лестнице, рассуждая и на новый этап любви поднимаясь, да, если у вас это есть, я добавляю, и постоянно умножается, то вы не... Слушайте, если постоянно умножаетесь, умножается. И вы, то есть что такое умножается? Со ступеньки на ступеньку поднимаетесь вверх, то есть другими словами, двигаетесь в сторону неба. то вы не останетесь без успеха и плода, обратите внимание опять, в познании. Вы слышите, да? Все, что мы размышляем, это все сводится к понятию познания. То вы не останетесь без успеха, заметьте, 100% будет успех и плод в познании Господа нашего Иисуса Христа. А заметьте, познать Христа теоретически – это одно, а на практике все это пройти и тоже познать – это совсем другое. А теперь дальше. А в ком нет всего, чего нет? Вот рассудительности нету. Мы даже сегодня, заметьте, христианство какое сегодня? Здесь написано, в вере покажите добродетель. А мы говорим, так мы же не можем такими быть. Павел уже написал, что он даже Павел бедный человек. Нет праведного ни одного. Мы верою спасаемся, верою в заслуги и заступническую жертву Иисуса Христа. Слушайте, в вере покажите добродетеля. Мы говорим, это невозможно. Почему? Потому что Христос смог это все в жизни своей показать, потому что он был в божественной плоти. А мы же не в божественной, вот и все. Так я задаю вопрос, скажите, христианство на какой ступени стоит? Не стоит на ступени, а лежит около лестницы во благодати. Лежит и загорает. Ждет, как Иванушка, скатерть-самобранку или скатерть-самолетом, ковер-самолет. По щучьему велению, по моему хотению, хочу на небо. Дальше. Значит, в ком нет этого? Вот этой рассудительности, вот этого роста. И он не поднимается со ступеньки на ступеньку. А заметьте, если не размышлять, вообще эти ступеньки все выпадают, заметьте. К тому, что надо подняться на такую ступеньку, которая называется рассудительность, а потом воздержание, а потом ступенька терпения, а потом ступенька благочестия, а потом ступенька братолюбия, а потом ступенька любовь, да? Мы даже не подозреваем об этих ступеньках, потому что к ним можно подойти и ногу поднять на очередную ступеньку только в результате рассудительности размышления, постоянного анализа, вникая в себя и в учение, занимайтесь им постоянно. Так вот, ком нет всего, тот слеп, обратите внимание, что такое слеп, то с головой не в порядке, она вообще не функционирует, как говорят некоторые, да? Забыл, слушайте, об очищении прежних грехов своих. Каких? Ну, если я добродетельный, какие прежние грехи? А если я в добродетели нерассудительный, то я делаю грехи. Их надо очищать тоже. Забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Теперь слушайте. Добавляю одно слово, только так поступая, никогда не приткнетесь. Ибо только, опять слово вставляю, ибо только так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Я добавляю, если будем в рассудительности, с верою, вот так постоянно со ступеньки на ступеньку, со ступеньки на ступеньку, как в Библии написано, от веры в веру, от силы в силу, от славы в славу, как от Господня Духа. Вот если вот так дойдем до верхней ступеньки, после которой дверь уже будет, да, на небе или в небо, да, вот если мы стали на верхней ступеньке, уже все, можно, как говорится, куда-то ногу ставить уже по прямой плоскости, да? Вот тогда открывается дверь. Если мы добродетельные люди и сидим или обнялись, лежим на первой ступеньке на добродетели, но не рассудительный, а фанатичный своей добродетели, так я хочу сказать, из огня да в полымя попали. Делали зло, делая зло, теперь делаем зло, делая добро, потому что зло причиняет зло человеку, да, и добро, если оно безголовое, точно так же причиняет зло людям. Мужья иногда любят жены, они им на голову повылазили. Иногда наоборот, жены любят присмыкаться перед мужьями, они на голову повылазили. Мы все делаем друг за друга из любви, и вторая половинка наша обнаглела и села на голову, и теперь кричит, что медленно едем. А мы извиняемся, потому что одна лошадь за двух работает, а ест за пол лошади, не успевает просто. То есть, вы поняли, да? Я опять говорю, что то, что я сейчас рассказал, это все-таки теоретика, все-таки общее рассуждение, но не в какой-то конкретной ситуации, в которую кто-то из вас может попасть. Но, я думаю, все равно я попытался даже с практикой связать, чтобы вы поняли, да, что вот он принцип, вот как надо подниматься по этой лестнице Петра. А еще, ну, в заключение сегодня уже, да, другого вопроса больше не будет, да, я хочу прочитать, что еще Людмила написала, в связи с чем я вам сказал, вот, по поводу того, что было бы неплохо, если бы где-то у нас что-то было, где могли бы мы, вот не только вот так, как я говорю, допустим, вы мне там пишете, я там отвечаю, да, а чтобы, может быть, бы подумать какой-то форум, какой-то способ общения, где бы люди, которые сделают, опять туда силы никого загонять не надо, членство там не обязательно, да, но если люди интересуются, что-то делают, имеют опыт, возникают вопросы, очень было бы интересно, если бы эти люди имели какой-то дополнительный контакт, где они бы могли высказывать мнение, учились бы общению, умению находить общий язык, ладить, находить компромиссы и постигать истину и возрастать. Смотрите, что она пишет. Значит, она вот этот вопрос задала, да? А я ей написал, значит, Людмила, вы, наверное, только сейчас стали меня слушать. Я эти темы «Как достичь любви» очень подробно раскрывал. Можете посмотреть записи в моем блоге. И она пишет. Это в один день я написала, да? «Более 9 лет назад я впервые услышала ваши проповеди и очень благодарна вам. Вопросы все равно возникают, как у любого ищущего человека. Теория давно известна». Слышите? «Теория давно известна. Интересует практика». И дальше многоточие. Хотелось бы больше живого общения с теми, кто достиг на практике духовного роста. Может, и ваш вебинар поможет в этом. Божьих вам благословений. Вот я хотел бы обратить ваше внимание на вот это последнее, что я вам прочитал. Теория давно известна. То есть вот теория, вот я вам сейчас опять теорию рассказал. Ну, на практике, конечно, я, если бы вы так рядышком жили, я бы вам все время на практике говорил, вот сейчас неправильно говорите, вот сейчас остановитесь. Вы бы посмотрели на меня и сказали, Саша, ты не хотел бы помолчать? Я говорю, хочу. Ну, вы же хотели общения живого на практике. Я говорю, потому у Бога великая мудрость. Он нам подсказывает так, что как будто бы это я сам догадался, а его самого не видно. А я вот, видите, видимый, приперся, иду за вами, вижу вашу глупость и говорю, понятно, кто говорит. И понятно, что неприятно. Хотя без, я там не оскорбляю, не унижаю, да, но иногда хочется... Вот представьте, что ангел Божий все время такой видимый, да, с крыльями, с мечом стоит. Вот вы идете, он за вами идет. Вы знаете... Вы бы сказали там, ангел, ну слетай куда-нибудь, ну дай мне, как говорится, ну спокойно, ну что не так, опять подсказка, что не так, вот это практика, чтобы вы знали. Поэтому ангела не видно, Бога не видно, у человека такое ощущение, что он вроде бы один. Когда Бог посылает мысль, подсказку, как будто бы это сам человек додумался и обидится не на кого. Вот я говорю, величие и мудрость Божья, да? А вот когда мама ходит за ребенком и правильно говорит ребенку, хочется куда-нибудь от мамы дернуть или от папы. Когда кто-то есть рядом, который будет подсказывать, знаете, как иногда мне говорят, Саша, ой, если бы с тобой жить, я говорю, ой, не ойкай. Это я вот так сказал очень хорошо, конкретно никому ничего не сказал, да. А у миссис Жиди, я буду говорить, вот так не делай. И мне подскажешь, ты тоже, я не против. Будем разговаривать, но если будешь делать вот такое, я тебе буду просто аккуратненько подсказывать, без всяких грубостей, без ничего. Но я тебе скажу, через время тебе не понравится. Поэтому вот это то, что Людмила написала, теория давно известна, интересует практика. Хотелось бы больше живого общения с теми, кто достиг на практике духовного роста. Я на этом хочу закончить, да, наше сегодняшнее общение. Задал вам вопрос. Если у кого-то желание есть, да, вот такое, общаться, чтобы из тех людей, которые интересуются вопросами практики, да, чтобы действительно стать причастником божеского естества, подумайте, у кого какие, ну, есть, будем так говорить, мнения, как это можно было бы, где бы можно было бы это организовать. Ну, кто-то говорит, там, может быть, социальные сети, ну, не знаю, социальные сети, если там, допустим, там, сделать какой-то там мир свой, да, туда все бы заходили, там будет опять и реклама, там будет, я не знаю, еще что. Ну, вот давайте подумайте, да, и можете мне там сегодня, можете завтра, можете в другой день, когда у нас общение, да, напишите, что вы думаете, как бы можно было это организовать. То есть, знаете, один ум хорошо, два еще лучше, три, пять, десять еще будет лучше. Чем больше будет мнений, вот каким способом можно в наилучшем виде вот это общение иметь. Но опять говорю, если есть желание. Я вам скажу, это была бы школа практики определенная, да, там было бы общение, там был бы диспут какой-то, там поднимались бы вопросы, там бы люди писали. Только, конечно, я опять говорю, без фанатизма, чтобы не получилось, что вы теперь... Саша подал идею, хотя уже это не моя идея, да, хотя я не раздумал об этом, да. Ну вот Людмила как бы подстигнула и меня, и думаю, что и вас. Чтобы это было не ущерб семье, чтобы не получилось, что я там начинаю зависать и свои семейные обязанности перестаю выполнять, да. Подумайте, пожалуйста, у кого какие будут мнения, ну, будете писать, да, а потом, ну, я думаю, мы этот вопрос обсудим. На этом я заканчиваю наше общение. Всего хорошего вам, Божьих вам благословений, да, и до следующей встречи, которая у нас будет завтра с вами. Всего хорошего, оставайтесь с Богом.